Ну, вот я хотела разобрать, на самом деле, более общие ошибки, которые встречались во многих работах. Прежде всего, я хотела сказать, что половина старших сделали все совершенно правильно. Получили 9-10 баллов, то есть, на самом деле, означает, что они все абсолютно правильно, незначительные ошибки. Вот. Но у остальных были ошибки довольно существенные. Вот. И что мне еще здесь бросилось в глаза, были такие работы, которые повторяли одна, другая, там, три работы, которые повторяют все праймеры абсолютно с точностью до буковки, причем там так получилось, что довольно много ошибок во всей работе, и все ошибки, вот кто-то ошибки сделал, а именно двое других, эти ошибки у них бездумно сами. Поэтому мой призыв. Старайтесь все-таки делать свои ошибки, не перебескружиться, потому что когда вы делаете свои ошибки, ну, вы работаете, потом, в конце концов, вы можете исправить, а когда вы с чужими ошибками совсем. Вот. Значит, я напомню, что здесь была некая последовательность гена, который X, который начинался вот с этого АТГ-кадона, инициаторного кадона. Вот, и надо было сделать пару праймеров, так, чтобы встроить этот, амплифицировать этот ген с помощью полимеразной цепной реакции, встроить его в полилинке плазмиды таким образом, чтобы либо была эффективная экспрессия гена, если полилинк стоит сразу за промотором, либо чтобы ген экспрессировался в виде фьюжена с гексидиновым триггером, если полилинк стоит не только за промотором, но и за последовательностью связанной рибосомы, рибосом байдинг сайта, и последовательностью 60-дивинового триггера. Вот. Но понятно, значит, в первом случае вам надо было сделать так, чтобы обязательно был хороший участок связывания рибосомы. То есть, чтобы был инициаторный кадон и последовательность Шейн-Дайт-Гарма на хорошем оптимальном расстоянии инициаторного кадона. И вот последовательность Шейн-Дайт-Гарма многие видели, вот вы ее здесь можете увидеть, что это вот ГГАГГ или ГАГГА или АГГА. Вот это последовательность Шейн-Дайт-Гарма. Или есть вот часть участка связывания рибосомы, который расположен, в общем-то, достаточно хорошем расстоянии от инициаторного кадона. Значит, что нужно было сделать в первом случае? Нужно было в первом случае таким образом амплицировать этот ген и строить, чтобы последовательность Шейн-Дайт-Гарма, ну и инициаторный кадон, не сохранились. Вот. И вы, наверное, многие могли заметить, что в этой последовательности было несколько заготовок для сайт-рестрикции, так что с помощью одной мутации можно было превратить эту последовательность в сайт-рестрикции. Ну, например, вот эту последовательность сайт ЕКОР1, вот эту последовательность превратить в сайт ВАМАШ1 с помощью одной мутации, а вот последовательность вокруг инициаторного кадона можно было превратить с помощью вот этой мутации на Г сайт ПАШ1, а с помощью вот этой мутации на Г сайт ПОЗИ. То есть, на самом деле, было 4 разных варианта, каким образом можно здесь с помощью одной мутации сделать сайт для рестриктазы, одной из рестриктаз полилинки. Вот. Но и в первом случае понятно, что это должен был быть сайт ЕКОР1, поскольку только использование этого сайта оставляет последовательность Шейн-Дайт-Гарма. Если вы используете сайт БАМАШ1 или СПАШ1, то потом, когда по сайту БАМАШ1 происходит развязание, последовательность Шейн-Дайт-Гарма просто у вас выбрасывается. Когда вы встраиваете продукт, там будет последовательность. Вот это вот была такая ошибка, которую сделали на самом деле много. Вот. Это был первый вариант. Второй вариант – это тогда, когда вам надо было, когда, значит, полилинкер стоял за последовательностью сайта связывания рибосома и последовательностью гексидинового тегга, вот, когда вам надо было прежде всего попасть в пункт, это одно такое существенная вещь. И вторая существенная вещь – это то, что здесь, наоборот, последовательность Шейн-Дайт-Гарма и вообще большой фрагмент между гексидиновым тегом и вашим геном, он оказывается… Поэтому здесь, наоборот, надо было, чтобы у вас был сайт, который как можно ближе расположен к инициаторному кадону, к АТГ-кадону. Вот. Ну и вот сайт БАМАШ1, в принципе, он тоже ведет, использование его для встраивания ведет к тому, что последовательность Шейн-Дайт-Гарма уже не попадает между геном и последовательность гена. Вот. Но, как многие заметили, здесь, соответственно, если использовать сайт БАМАШ1, сбивается рамка считывания. Вот у вас рамка считывания по полилинкеру, она вот такая, ГГА-кадон, ТЦЦ кадон, да? Вот. Потом следующий кадон ААЦ, следующий кадон должен быть САТ, а не АТГ. То есть у вас здесь, соответственно, рамка считывания сбивается, поэтому если вы просто используете, вы делаете такой матрикс, используете сайт БАМАШ1, то вы действительно строите, но у вас, соответственно, гексидиновый тег не будет в одной и той же рамке считывания, что и важно. Поэтому здесь вот этот вариант не проходит, если вы не делаете еще какого-то, не знаю, генеза, типа добавления двух нуклеотидов, соответственно, удаления одного. У вас сбивается рамка считывания. Поэтому использовать надо было, конечно, вот один из этих сайтов. Значит, вопрос какой? Значит, чем плох сайт Гуанин? У вас, соответственно, нужно вносить мутацию вот в этот вот кодон CCA, то есть это уже кодирующая часть, она кодирует белок. И на самом деле, если проверить, CCA-кодон и BCA-кодон, они кодируют две совершенно разные аминокислотных остатка. Один из них пролит, второй уронит. То есть это, в общем, такая замена, которая совсем нехорошая. Поэтому, если есть такая возможность, ни в коем случае не надо делать какие-то замены в кодирующей части. Вы таким видите белок. Белок надо стараться не менять. Следовательно, у вас остается один вариант, это сделать CPH1. Вы делаете мутацию, вот эту, мутируете это C на V. Тогда у вас, соответственно, и кодирующая часть меняется, и вы встраиваете, ну, все встраивается в соответствующие рамки, и рамки считывания, и отношение лекарно, и большой хвост не попадает. Вот, так что, ну, вот так вот надо было как-то решить эту задачу. Какие здесь еще были такие более мелкие ошибки, тем не менее, такие характерные. Значит, ну, с обратным праймером было все видно. Это было некое повторение, примерно такой же обратный праймер, как в домашнем задании номер 2. Там уже был сайт 7.3, и надо было просто правильно писать. Вот. И меня здесь что удивило? Вот увидели, что обратный праймер длиной 20 нуклеотидов, его температура отжига оказалась существенно выше, чем прямого праймера, где есть мутация. Так бывает, конечно. Казалось бы, надо просто укоротить обратный праймер. Температура отжига будет меньше. Нет. Человек пишет, что надо ввести мутацию в обратный праймер, и тогда, соответственно, то лучше будет уменьшить. Понимаете, когда вы заказываете праймер, вы платите за одну ноги. Каждый котит, это вы платите. Вам совершенно невыгодно делать длинный праймер, еще вносить туда мутацию.
Но у нас же есть задание сделать праймер определенный пример.
Нет, задание, вот у меня в руках задание до 20 лет. Не 20 лет,
но нам же нужно, чтобы наш праймер только один раз встречался. То есть мы как не имели права мы его резать, у нас выбирается, что он отожжется куда-то другого резать, потому что короче.
Нет, понимаете, вы его можете сделать там.
У нас есть дело 17.
Не обязательно его делать там 10-12 остатков. Даже на геноме велика вероятность, что он встретится несколько раз. Если вы сделаете так 17-17, его страшно не будет. Во-первых. Во-вторых, здесь речь идет не о геномном PCR. Речь идет о PCR на уже выделенной плазме. Вот. Вы берете конкретный фрагмент, и вероятность того, что у вас на именно плазмиде найдется соответствующая последовательность, она минимальна. Так. Видели? Да, ну и последнее, что я хотела сказать, вот кто-то написал примерно так, что вот сайт МКУ-1 ввел, который выглядит так, CCC-ATV. Вот. Но на самом деле здесь полилинкер так написан, что, ну, вообще говоря, МКУ-1 помечен в середине этого сайта, то есть на самом деле сайт МКУ-1 это CCC-ATV. Вот. Но если даже, вот как можно не делать таких ошибок? Если вы какой сайт инспекции хотите использовать, как правило, сайт инспекции это последовательность симметричная. CCC-ATV. Вот. У него центральная такая симметрия, то есть А комплементарно Т, С комплементарно Г, С комплементарно Г. То есть у вас, как правило, сайты симметричны. Иногда они бывают, содержат какие-то даже для нуклеотидов, но тем не менее, большинство сайтов инспекции, которые используются в полилитках, они симметричны. Поэтому вы, когда выбираете сайт и смотрите его, вы просто ищите симметрию, тогда вы не сделаете вот эти ошибки и примите вот этот сайт за какой-то никакой сайт. Сайт
вопросы?
Да.
Такая этикость, допустим, возьмем правильно вносим мутацию, то нам по-хорошему же первый цикл PCR, она будет отжигаться с прибольной низкой температурой. А потом, когда у нас нарабатывается продукт, у него температура отжига повысится.
Так. Иногда так делают. Когда делают, как же первый цикл? Вот это делают какие-то слова случаи обычно. Посчитать так.
Всё. Ну, видите, не поймём, не дарим. Так. Сегодня мы поговорили о определении первой ДНК по активированию и вопрос о других мутациях. Понять, откуда взялись все те миллиарды и миллиарды нуклеотидных букв, которые выпекают из пар данных, которые происходят. Кто-то когда-то фен установился. Да? И поскольку их вот такая чертова прорва, да, то у нас геном комбинировано реально, периодически, все больше и больше последствий есть выше этого периода, то как можно весь этот материал накопить? Откуда он взял? Кто научил это делать? На самом деле научили это делать недавно, лет 5 назад. Вот. И мы рассмотрим несколько методов. С одной стороны, с другой стороны, рисовать на сколько микролитров чего к чему надо добавить, какие принципы лежат, да, как можно установить последовательность Первый метод,
о котором мы будем говорить,
он и был первым. Это, наверное, было нет, но он понятен. Давайте, мы начнем. Его придумали Максон и Финберг, которые за это делают в это время. Вот, и подход заключается в том, чтобы определять нуклеотидную последовательность ДНК путем ее расщепления. Вот у вас вы можете подробить ДНК фрагмент, Надо за что-то сделать, вот считать, это у нас будет нуклеотид номер один. Пойдем дальше. Если у вас есть фрагмент ДНК, вот очень. Значит, надо ввести точку отсчета. Точка отсчета будет, ну, в те времена это было особенно популярно, вводилась радиоактивная метка. Наконец, ДНК, это вот точка отсчета. И эта же радиоактивная метка позволяла обнаруживать фрагменты ДНК, которые образовывают сминирование, позволяла определять эти последствия. Значит, как вести? Это проводилось перед 232 волка под вас. Как это сделать? Значит, у вас есть это... фрагмент, полученный в результате эксперимента, выделенный, значит, содержит не меньше фосфаты на 5 часов конца, да, вы помните, как это делается. Вам надо вместо них повесить радиоактив. Делается просто, обрабатывается сначала все это фосфатазы, эсперазы, как мы говорили, эксперимент, который лежит после моноэфирной связи. А после моноэфирной, это только вот это и вот это, потому что все внутренние и эфирные. Хорошо. Вот. Поэтому фотонная сторона приведет к тому, что у вас образуется фрагмент ДНК, у которого это одно, конечно, в конце будет у R-группа, на другом конечно, у вас. Теперь, если мы возьмем фермент, о котором мы тоже говорили, который называется полинуклеотипиназа, и в качестве источника радиоактивной метки возьмем гамма-2АТФ, то полинуклеотипиназа переносит гамма-фосфат на конец ПТФ. Из одной молекулы. В результате у нас получится фрагмент. По концам содержит диагномет, который я вижу. Но иметь такой фрагмент сминирования неудобно, потому что здесь как у нас ввелось сразу две точки отсчета. У нас на одной есть место, и на другой есть место, и последствия прилежат, как раз. Да? Там две точки отсчета не мешают сделать.
Отсечь мелкие рука и порезать вторую цепь.
Еще была какая-то идея. Кто что-то такое сказал, правильно говорил. Делается изумительно просто. Берется какая-то рестриксаза, которая гидролизует вот здесь. И в результате такого гидролиза вы имеете два фрагмента, вы их можете разделить и отдельно сминировать ионит, которого радиоактивный метод только на этот раз вот этот. Дополнить к нему, Значит, вот теперь, когда мы
пускаем все только один сайт для рекламы, она как нам вышка, мы что-то теряем.
У вас есть 10 раз питаты. Как человек, не берет 10 раз, который знает через 4 глядя. Смотрим, вы обработали рецептаты. Это по разным процедурам, у вас двух разных глядя. Он разобрался. Вот. И вы взяли рефлектазу, а фрагмент ваш значит, не порядок. У меня нет сайта этой рефлектазы, возьмем другую, у меня нет рефлектазы. Все больше это делается за один. Поэтому. Значит, ну хорошо, вот мы имеем такой или такой фрагмент, и хотим определить его нуклеотидную последовательность. Как в этом методе Максона и Финберга это делать? Финберга отличается в реакции, то есть химики давно знали, что можно придумать такие реакции, когда будет расщепление полинуклеотидной цепи после определенного типа основания. Нуклеотид Г, одна реакция А, а другая реакция Т, третья после. То есть что мы должны сделать? Мы должны взять вот этот вот фрагмент ДНК. Четыре пробирки, поэтому провести частичное расщепление с первой пробирки по Г, второй по А, третьей по Т, четвертой по С. Мы делаем очень частичное расщепление. Так что у нас получился набор молекул ДНК, каждая из которых расщепление произошло по одной только позиции. Не все полностью расщеплено по всем, если по А, то по всем. А нет, каждый, делаем так, что каждая молекула расщеплена только по одному А. Что нам это дает? Смотрим, напишем фонаря какую-нибудь последовательность и посмотрим, чем дело кончится. Вот, например, у нас была последовательность радиоактивная метка. Г, Г, С, Т, А, Т, Г, А. Значит, вот, в первой пробирке делаем расщепление по нуклеотиду Г. Значит, что здесь получится? Здесь получится. Чуть-чуть произошло в одной молекуле. Да? Мы говорим, что движение делает так, что в каждой молекуле будет по одному, не во всем, две, а по одному.
Как это?
А это просто подбирается условия обработки таким образом, что если вы 24 часа будете держать, у вас все будет. Вы делаете условия питаться модифицированным реагентом. Смысл какой? Модифицируются гипотетические основания, после чего рвется постмодифицированная связь после вот такая химия у вас. Поэтому если вы делаете частичный гидролиз, ну дальше как с гипотетазом, чем угодно, да? Если вы делаете исчерпывающий, вы конечный продукт гидролизуете. Если вы делаете берете там меньше кармиан и ширяки, получаете вот такой сельский набор. Вот. Значит, здесь будет вот такой кусочек, здесь будет вот такой кусочек, и будет это вот так, еще один вот дальше, да, вот здесь. Понятно, что будут вот такие цепочки ДНК, и будут дополнительные кризисы. Да, если разрыв произошел вот здесь, то будет еще вот такой фрагмент, будет и такой фрагмент, еще вот такой. Но из-за того, что у вас объективный метод только на одном конце, вы потом с помощью радиоактографии, как вы говорите, увидите только вот эти присущие методы. Например, все дополнительные вы не увидите. Значит, здесь у нас жилка. Мононуклеотид, здесь диплеотид, здесь раз, два, три, пять, четыре, восемь, пол, да?
Вероятно, что у нас останутся какие-то молекулы, которые не прорядятся, там будет полный пакет.
Да, у нас от биологии. Значит, следующий...
Самое интересное, это когда мы на цельных обрабатываем. И как это, что именно на самом конце нас...
Нет, но на самом деле вы сминируете не лимфей, да, вы сминируете фрагментами 100-1000 лимфей, поэтому не достигает, и поэтому рассматриваем то, что при. Значит, здесь будет... По расщеплению по А. Какие меченые фрагменты? У нас будет вот такой один меченый фрагмент, вот такой и вот секой. Да? Пока не определяем. Значит, здесь будет по Т расщепление и будет вот такой фрагмент и вот такой фрагмент. И, наконец, четвертый фрагмент расщепления по С. Мы имеем вот такой, такой. Вот.
У нас будет последний фрагмент, он во всех фрагментах.
Проверка на длинные последовательности, от чего у нас?
Нет, в смысле, не в смысле длинные последовательности, а в смысле то, что конечное, вот, на самом конце, наш конечный собак. Предположим, что мы забудем о том, что это, предположим, что это конечное. Тогда у нас во всех проверках вот это с самым большим.
Вы хотите сказать, что отличный лицевой нуклеотид таким образом не определится. Это не беда, потому что если вы берете фрагмент из 0,000, если вы говорите, я тысяч не могу определить, по техническим причинам вы еще не сможете определить 900 или 100 или 700. Мы об этом поговорим. Вы определите, что 500 отметить. Поэтому остальные, это не проблема, что вы определите многие другие тонны. Вы определите, что 500 отметок. Вот. Значит, теперь получается так, что каждый нуклеотид, положение каждого нуклеотида характеризуется длиной фрагмента, который образовал. 1, 2 и 8, это значит, что они кончают на 2, значит, первый нуклеотид 2, второй нуклеотид 2, восьмой. По А получается какой-то пятый, сразу выкидает, пятый, шестой и выкидает, девятый. Здесь будет третий и выкидает, седьмой. Здесь будет четвертый, да, здесь будет третий и десятый. Вот. То есть, на самом деле, нам теперь надо узнать, для того, чтобы понять, где был нуклеотид 2, где А, где Т, надо определить длину этих радиоактивных меченых фрагментов. И тогда, если мы сможем с точностью до одного нуклеотида определять длину этих фрагментов, мы можем расставить их последовательно. Как нам понять длину? Делается электрофорез в электролитном геле. Когда, естественно, чем длиннее олигонуклеотид или полинуклеотид, тем значит, медленнее он идет в поле. Они все идут в плюс, да, но длиннее идет медленнее. Вот у нас наш, вот сюда мы прикладываем поле. Да. Что у нас будет? Там, где у нас из проверки, где мы делали расщепление по Г, мы наносим в одну дорожку, по А в другую, по Т, третью, по четвертую. Здесь мы увидим полосочку, самую быструю, от мононуклеотида, полосочку от дивика, полосочку вот так. В соседний трек мы нанесем вот этот микроэлемент и увидим здесь полосочку вот такую и вот. Сюда мы наносим это и видим. Так. Нет. Вот здесь самые короткие, здесь самые длинные. Я просто их от друга отношусь. Вот так. Значит, для того, чтобы увидеть, где эти олигонуклеотиды идут в геле, мы после электрофореза закрываем гель рентгеновской пленкой. От того, что все эти фрагменты содержат на конце радиоактивный космос, пленку они засвечивают, но проявляют и видите симпатичные полосочки. Как на белом фоне, вот такие вот полосочки фрагментов вы видите. И дальше вы двигаетесь от самых коротких по мере удлинения. Кто самый короткий? Трек и Г. Значит, вначале у нас нуклеотид Г идет. Какой фрагмент чуть длиннее? Опять в этом треке было расщепление погляда. Второй нуклеотид тоже Г. Где идет? Какой следующий по длине? Вот в этой треке. Что здесь было? Расщепление по С. Третий нуклеотид у нас С. Четвертый нуклеотид у нас Т. Даже неправильно. Да, рисовал. Т. Где следующий нуклеотид? В расщеплении по А. Значит, у нас следующий за ним идет А, потом какой? Т, Г, А, этот. И так далее. И можно считать сотнями нуклеотидов. Значит, да.
Случилось какая-нибудь важная, и мы потеряли. Вот какую-то полоску у нас просто нет, потеряли. Но у нас получается, что все, что идет после, оно сместится.
Ну, значит, потерять одну полоску невозможно. У вас есть там 100 разных фрагментов, проверки, где вы делали расширение по А. Вы потерять одну не можете, потому что вы либо разлили все, держимые фрагменты, где вы останетесь, это не полоска. И тогда у вас просто пустая дорожка, там никаких полосок. Ну, все правильно. Значит, еще одна подсказка, на самом деле, может заключаться в том, ну, если вы хотите или дополнительные подтверждения. Более-менее фиксированные расстояния между соседними нуклеотидами. Вот когда они перерывают мели, эти расстояния постепенно уменьшаются, да? Потому что, скажем, отделить 5 от 6, да, вклад одного нуклеотида довольно большой. А вот 105 от 106 уже меньше, да? Дельта за счет добавления одного нуклеотида. Собственно, это и является одной из причин, ограничивающих длину чтения. Почему нельзя взять и прочитать 10 тысяч нуклеотидов сразу? Потому что разрешающая способность полиграфного геля, вот даже такого очень хитрого полиграфного геля, который используется, очень тонкий денатурирующий гель, чтобы не было вторичного уровня ДНК и так далее. Значит, вклад вот 100 и 101 и 105 от 106 вы различите. Но 505 от 506, там, 1001 от 2 уже нет. Расстояние между полосками такое маленькое, что смотришь на эту картинку и не поймешь, то ли этот нуклеотид следующий, то ли этот. Вот это является ограничением в данном методе. Вот такая штука. Значит, метод всем хорош. Первые нуклеотидные последовательности получали именно. Но он не очень удобен. Он не очень удобен по нескольким причинам. Ну, во-первых, все химические реакции это удается верить. Во-вторых, если говорить честно, химики, конечно, молодцы, но могут специфические реакции по Г, по А, по Т, по С, но не абсолютно. Скажем, есть особенно это касалось расщепления по Т и С. Значит, это означало, что расщепление по Т, то оно проходит сильно и хорошо, но некоторые расщепления есть по С. Но они едины по коже, да и химически достаточно. Поэтому картинка была такая чистая, но могли появляться минорные дополнительные полосы, и тут уже начинается задумка, какой там глядит на самом деле. Вот. За счет такой неабсолютной химических реакций 100%, это было, конечно, и проблема. Вот. Но параллельно вместе с этими ребятами. После того, как вы человек по фамилии Сенгер, который предложил примерно в то же время свой способ, это будет уже второй способ, сценирования нуклеотидного письма, на что тоже получил Нобель. И этот метод на десятилетия стал классиком. И сейчас есть люди, которые сценируют геном, да, им нужны сложные дорогие аппараты. То когда вам надо сценировать ваш один ген, там, проверить его единицу, куда надо, или единицу, то со всеми этими супераппаратами связываться долго и дорого. А вот метод Сенгера, который мы сейчас говорим, это некая рутина, когда человек один раз придумал хорошо, и дальше люди десятилетиями этим пользуются. Но, значит, Сенгер вообще ведь был сильный человек, это была его вторая цель. А первое у него была за зиму. То есть давайте посмотрим, что же он придумал, за что давали Нобелевские премии, и какие методы и подходы живут десятилетиями. На самом деле, в молекулярной биологии, чтобы какой-то методический подход оставался действенным, активно работающим в течение столь долгого времени, для молекулярной биологии несколько десятилетий – это очень много, так и для вас. У меня нет ее. Так, значит, что в чем смысл? Если Максов и Гилберт тренировали путем расщепления ДНК, то Сенгер предложил тренировать путем синтеза ДНК. В чем заключался его такой подход? Вот, значит, если ген планируется поставить плазмиды, мы так и определили нуклеотидную последовательность. И мы говорили вокруг полилинтеру, есть места для праймера, сколы, для обратного пресеквенера. Чего вы даете туда праймера? Вы даете ДНК полимеразу. И даете ДНК полимеразе,
суперизвика складывает, чтобы она могла активизировать больше ДНК. Вот. И опять-таки, вы разбиваете ваш препарат на 4 разные проверки. Вот. И тут, значит, вот та смесь, которую я сказал, она одинаковая. Но в первую проверочку вы даете то, что вот метод называется терминатор. Это не то, что подумать. А модифицированный нуклеотид, который, когда он строится, он блокирует дальнейший тест ДНК. Значит, за счет чего эта штука терминатор? За счет того, что этот дезоксинуклеозид трифосфат здесь, в избе, в норме есть 3-4 гидроксида, к которому присоединяется следующий нуклеотид, ДНК полимераза. Вот, а здесь вот водород, да? Кстати, у РНК здесь гидроксид, а у ДНК, дезоксинуклеозид, здесь водород. Вот если вы вместо этой гидроксидной группы поставите тоже водород, то такой нуклеотид ДНК полимераза будет узнаваться и встраиваться в цель. Но следующий к нему уже присоединится, да, тот клеток гидроксила, который, к которому фосфат цепляется. Вот. И поэтому такая штука является терминатором синтеза. Так вот, в первую смесь, в первую проверочку, где есть все 4 нормальных нуклеотида, чтобы полимераза могла работать, мы добавим немножко дидизокси, вот так называется дидизокси, да? Это риба, это дизокси, когда 2 водорода, это дизокси. В эту проверочку добавим немножко дизокси АТР, в эту дидизокси ТТР, в эту дидизокси ТТР.
А нас много возмездий.
Хотите столько и добавить? Ну, попробуйте. Я тебе так тогда делаю с этим руками, что до микрограмма. И дайте возможность ДНК полимераза синтезировать. Почему вы добавляете немножко вот этого, каждого, либо такого, либо сякого, либо сякого, на фоне всех 4 нормальных дезоксинуклеозидов? Если их не дать, да, а дать только вот таких, вот, то ну, понятно, что тот, который строится, дальше дело не пойдет. Если дать слишком мало дезоксинуклеозидов в каждую пробирку, то у вас будут синтезироваться, он будет тогда встраиваться очень редко, да, у вас будут синтезироваться длинные цепи ДНК, начиная от этого праймера. Вот. И терминация будет происходить где-то уже за вашим геном. Да? Поэтому подбирается такое соотношение дезоксинуклеозидов и дезоксинов, чтобы синтезировались так же, как в методе максимума Гилберта, да, получался статистический набор продуктов. Где-то этот самый ГТР, ну, той последовательности, которая интересна. Но только обратите внимание, что здесь силы ДНК, а не
А нам надо как-то обеспечить, чтобы у нас наш продукт, который вот так вот плохо зафиксировал, чтобы он отваливался, чтобы у вас
не потом... Нет, не надо. Ваша доля микрограмма плазмиды ДНК – это количество молекул, это чертова проба. А чувствительная детекция, мы сейчас об этом говорим, она тоже достаточно высока, потому что опять-таки используется для фосфора термина. Вот, скажем, некая последовательность, да, С, А, Т, Г, Д. Здесь 5 штрих, здесь наш праймер, 5 штрих. Вот. Значит, должен строиться Г туда, да? Вот. Значит, если строился часть молекул сразу терминатор, то на это произойдет обратить. Если строился нормальный нуклеотид, то следом за ним может строиться следующий. Опять-таки, он может быть либо терминированным, либо нет. И вы получаете либо такой цикл, либо очень подведенный нуклеотид. Дальше сюда у вас строится Т. Зависит от того, что это терминирующий, то есть дидизоксин или нормальный нуклеотид, на этом произойдет либо обрывки, либо нет. Таким образом, каждый из этих 4 проверочек, вы их содержимое наносите по этому электрофорезу, вы получаете набор фрагментов, длина которых соответствует положению данного вида нуклеотида, полинуклеотида. И на радиоавтографе, опять-таки, от самых коротких к самым длинным, смотрите, какой следующий, и определяете нуклеотидную посадку. Я понятно сказал, или надо понять? Понятно. Так вот, значит, тогда, раз понятно рассказал, тогда про радиоавтограф. Значит, то, что вы пока говорите, значит, здесь совершенно очевидно, откуда здесь возьмется метка. Для того, чтобы радиоавтограф понять, или откуда. Как это делать? Было 2 способа. Один способ был иметь меченный по 5-4 к концу праймер для этого дела, да, с помощью полинуклеотидаза на 5-4 праймер. А другой способ, более даже удобнее, заключался в том, что праймер был не мечен, но один из нуклеотидов, который добавлялся в эту смесь, ну, допустим, дезоксин АТР, был мечен по альфа-положению. Вот, поскольку, и что-то, в какой-то момент он встраивается в цель, он здесь строится. Вот, значит, почему по альфа-положению он меньше платит? Потому что вот это все уйдет, и метод включится в цель, когда синтезируемые цепи положения более короткие, как это люди. А начиная с этого положения, сейчас я начинаю содержать радиоактивный фосфор. Короче, поэтому такие фрагменты будут видны. Да?
А нас его будет.
Ну, нас это не очень волнует, опять-таки, по причинам. Обычно первые несколько нуклеотидов в любом случае считаются плохо или считаются вообще. Вот, и просто все примерно одинаково. Более того, другие на какой-то жизни пропадают разрешение, и второе неприятно. Короткие этапы. Вы за этим столкнетесь, будете работать. Если сейчас как делаете, у вас есть плазмин, вы добавляете фрагмент, отдаете какой-нибудь центр, который штука вот с таким. То есть, чем более длинные у вас синтезируются, да, тем больше радиоактивных нуклеотидов у них встраивается. Да? Если даже только у вас составе одного только, вот здесь 30, вот здесь 30. Поэтому постепенно у вас интенсивность сигнала даже нарастает, что удобно. Количество учебной клетки нарастает. Потому что обычно для этого полимераза, чем более длинный фрагмент, тем меньше она синтезирует. Вот. А вам хочется, чтобы у вас определяется не просто 10 нуклеотидов с конца, чтобы вы могли считать как можно больше. Да, задача посекренировать как больше участок. Так вот, с помощью этого метода присос нуклеотидов, жесткоядерных можно определить. Ну, на приборах более продвинутых сосудов, и это нормально. Ну вот, значит, как это можно сделать самому, просто дома, просто в столе. Вот. Но когда надо симулировать много фрагментов ДНК, то естественно хочется автоматизации всех процессов, которые мы можем. И было несколько усовершенствований, которые действуют и поныне, и на самом деле усовершенствование было такое, что вместо радиоактивной мерки использовали эти дизизоксы, терминирующие нуклеотиды, там как-то стали использоваться, но на каждом из них повешена своя флуоресцентная мерка. Скажем, на Г, вот скажем, синим флуоресцирующий красит, на А красным, на Т зеленым, на С желтым. Я постановляться, как говорю, не имеет значения. Что дает введение вместо радиоактивных терминирующих? Это дает несколько приятных возможностей. Во-первых, это позволяет, что все делать в одной пробирке, да? Потому что в зависимости от того, в каком положении ваш терминирующий нуклеотид строится, начнут устраиваться там, где Г, там, где А, получатся фрагменты ДНК, которые обладают разной флуоресценцией, разной силой окрашивания. И таким образом вам остается просто внизу, вы наносите все это уже не в 4 драйвера, как было все в один драйвер. И внизу где-то бегут фрагменты, внизу стоит устройство, которое облучает уходящие фрагменты ДНК и гелия. И светом возбуждает флуоресцентный детектор, который смотрит, о чем же это все светит. И вы говорите, вначале вышел красный пик, самый короткий, самый первом положении А. Потом вышел синий флуоресценция, потом Г. Потом опять красный, значит опять А. У вас получается вот такой, если такой забор из пиков, вот, из которых некоторые красные, это А, некоторые синие, это Г, и так далее. И прибор рисует вот такую картину, отделяется нуклеотидной пластины. Можно вместо пластин гелевый цвет, да, используют капилляры, полиэтиленовых гелев, которые обладают еще даже, как говорят, больше разрешающей наших пластин. Другой прием, который можно использовать, заключается в том, что вы даете ДНК полимеразу фрезеровать то, что она фрезерует. Дальше вы поднимаете температуру и инфицируете цель, потом даете праймеру опять отжечься. Цикл синтеза это точно продолжается. Как можно сделать несколько раз, в результате у вас количество продуктов накапливается. Это, конечно, вся, поскольку один проект. Но вы в разы можете увеличить количество всех этих продуктов, что позволяет их детектировать. Ну вот, значит, это таким образом, имея в руках такой метод, что можно сделать? Можно порезать геномную ДНК, планировать вектор, и дальше, не задумываясь о том, что там запланировалось, говорить, будем все, что вы считаете, последовательность из разных клонов.
когда-то, ну, казалось чудом, вот у меня старые записи хранились, что только один из центров США делает 4 миллиона этих реакций. Я думаю, что теперь, наверное, они делают сотни реакций в день, на помощи света.
Вот и дальше. На что была направлена вся энергетическая мысль в дальнейшем? На то, чтобы можно было одновременно и параллельно секвенировать, взять на последовательность сотен тысяч разных фрагментов ДНК. Чтобы это стоило по возможности, когда нам говорят, когда стоимость определения 5-7 геном крема будет 1000 долларов, вот тогда это можно будет сделать легко для внешней. Вот не игранные люди, которые вот. Когда это будет стоить разумные деньги, можно. А для того, для того, чтобы стоить разумные деньги, когда надо принять сразу много-много фрагментов. И один пациент, вдруг, должен занимать ему время, неделю времени, и так далее. Вот тогда это можно применять и в медицине. Вот вот бы хотелось разработать подход, который позволяет дешево и сердито. Давайте посмотрим, какие подходы разработаны. Значит, один из подходов называется пиро-ниро. Вот. И вот так назад, сейчас будет понятно, почему у меня этот подход называется. Значит, вот у вас есть фрагменты ДНК, много-много ДНК. И на этом, что ДНК? Уже ДНК лигазы. На этом вы пришиваете адаптеры, то есть цепочные олигоглиотины. Сюда вы пришиваете цепочные олигоглиотины, одна цепочка из которых меньше 5-10. А сюда мы пришиваем олигоглиотин цепочный другой, и последовательно его мы знаем. Вот, и мы будем использовать праймер для того, чтобы соответственности этого адаптера. Все методы, которые сейчас придуманы, используют для активирования ДНК, это методы путем синтеза ДНК. Они идейно это продолжать метод центра, когда вы синтезируете ДНК и одновременно определяете ее олигоглиотинную последовательность. Теперь мы можем такие фрагменты ДНК связать эксферичные микрочастицы, на которых пришит белок авидин. Вы, наверное, уже еще раз слышали, что авидин очень прочно и хорошо связывает биотинзуденка вот этого адаптера, поэтому каждый чист налипает на каждый фрагмент ДНК имеет такой сферичный. Дальше мы инструируем нашу ДНК. И у нас на сферичке показывает сидящая на цепочке ДНК, который вот этот адаптер был для того, чтобы узнать, а вот это соответствует тому правилу, который мы туда добавим вместе с ДНК-помиразами. Тут чисто ДНК мог пойти в эту сторону. Но мы не добавляем не все четыре нуклеотидных азота сразу, а добавляем в начале один и смотрим, что произошло. Если у нас здесь последовательность, если мы сюда добавляем А, он не проявится, ничего не происходит. Добавляем Т, С, нет. Но как только мы добавляем следующий глядин, и это окажет глядин Д, то этот Д проект посетит. Что происходит, когда мы глядим, меняет 3 секунды в карту, проект назвал Т, 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 сюда, перфас пошел. И принцип этого метода основан на том, что мы датируем, образовался пирофосфат или нет. Когда образовался пирофосфат, это значит, что нуклеотид присыпал. Вот три этого метода. Значит, каждый раз, когда мы последовательно один за другим добавляем сюда нуклеотид присыпал, мы смотрим, образовался пирофосфат. Он образовался, присоединился тот нуклеотид, который мы в этот момент добавляем. Значит, образовался пирофосфат, мы это как-то детектируем. Все промываем, добавляем следующий нуклеотид. Когда следующим нуклеотидом, как говорили, две присоединиться, тенька, добавили А, опять на этой стадии образовался пирофосфат, мы опять это можем детектировать. Значит, следующий нуклеотид по тому, что возник пирофосфат был А. И так далее. Следующий пирофосфат образуется, когда придет Т, следующий раз придет С и так далее. Значит, почему пирофосфат? Почему? Как мы можем детектировать образование пирофосфата?
Нам каждое добавление нуклеотида даже если они неудачно нарвать.
Но, естественно, у вас каждый раз мог быть только нуклеотид данного типа, а не какого-то другого. Потому что если у вас остался предыдущий, значит, строится этот, а потом после него полимераза строит предыдущий. Поэтому промывки идут все время. Значит, почему пирофосфат? В чем, собственно, пафос от этого дела? Он заключается в том, что этот пирофосфат можно, значит, перевести АТР. Значит, и делается это с помощью фермента, сейчас скажу какого, называется АТР. Сульфуриллаза, фермент АТР сульфуриллаза, она делает вот что. Она берет вот такой модифицированный производный аденин нуклеотид, у которого здесь один фосфат маленький, а следующий атом серый. Вот. И когда образуется
подхват, суперподхват встраивается вот сюда, суперподхват уходит, образуется АТР. А вот АТР мы можем мерить количественно эффективно за счет того, что есть фермерский утираза, который в присутствии АТР окисляет свой субстрат, люминол, кислородную воду, и образуется вышка света. Это то, что сделает прибор.
А как это все отделить? Надо дистилляция того, что расплавится промежь.
Значит, вот получается так, что за образованием ферофосфата после добавления каждого из нуклеотидов мы можем следить, включился нуклеотид или нет, по образованию АТР, а АТР мы можем таким образом регистрировать. Значит, проблема, тут есть некие проблемы в этом деле, и они заключаются в том, что вот АТР, который чувствует сразу, это отвечает, но она чувствует несколько дезорсий АТР, тоже является хорошим источником аденоксия АТР, мы добавляем в нашу цикловую реакцию, правда, когда мы хотим, чтобы у нас проверить, что встраивается А, и мы добавляем аденоксия АТР. Казалось бы, одного этого достаточно, независимо от того, он все зацепили, чтобы запустить процитуразную реакцию. Вот, чтобы этого избежать, используется не обычный аденоксия АТР, а его производная А. Значит, в этом месте будет остаток серы, и вот такой дезоксий АТР, то есть серый без второго в этом месте, он замечательно работает ДНК-полимераза его может травить, а люцифераза его уже не узнает. Поэтому способ уйти от фона, который дал вот такой дезоксий АТР, пользуется вот такой производный, еще как он является. Не написано, хорошо. Просто тогда просто тиоэфир. Вторая проблема, которая связана с нет, может заключаться в общем. Допустим, но так все выглядит хорошо, когда у нас идут разные нуклеотиды, когда встраиваются разные нуклеотиды. Сначала встраивается А, потом В, А, Т, С. А представьте, что у вас есть последовательность, которая содержит несколько повторяющихся нуклеотидов подряд. Например, В, С, А, А, А. Вот пока вы даете сюда в смесь разные нуклеотиды В, С и А, ничего не происходит. Но как только вы взяли сюда дезоксид Т, то полимераза его встраивает один раз, полимераза его встраивает второй раз, она же не имеет что и надо, да? Сколько можно, сколько она туда и строит. Вот как отличить такую ситуацию, сколько один она нуклеотид строит, а полимераза, или несколько? Здесь оценка идет по уровню сигнала. Понятно, что когда встраивается не один нуклеотид Т, а три подряд, то количество ферофосфата тоже в 3 раза больше. Раз количество фосфата ферофосфата в 3 раза больше, значит, вот эти разные реакции дают выход тоже в 3 раза больше. Сигнал в 3 раза больше. Таким образом, смотрится не только на факт образования света, но и количественно оценивается, какое количество нуклеотидов туда включилось. Это было все хорошо, но проблема для человека, который идет, то есть, когда идет 8 подряд одинаковых нуклеотидов, то тут уже 8 одинаковых. Опять не становится трудновато. Такая проблема тут есть. Тем не менее, что смерть позволяет довольно надежно считать нуклеотидные последовательности, значит, цепочек ДНК примерно до 400 нуклеотидных остатков. Понятно, что вот это мы посмотрели в случае одного фрагмента ДНК, а у нас это могут быть сотни смесей фрагментов ДНК, с которыми мы обращаемся совершенно одинаково. Так вот, для того, чтобы можно было одновременно снизить сотни реакций, приходит параллельно, делается так. Мы говорили, что фрагменты ДНК пришиваются лично, а дальше все это заливается в такую вот матрицу, ячейку, и в каждую ячейку может попасть только одна сферическая по размеру, подобного ДНК. Вот. Поэтому у вас есть планшет, и в каждой идет пилирование того фрагмента ДНК, который связался со своей сферической, и туда попал. Таким образом, вы определяете с одного, вы обрабатываете всеми смесями ваш планшет, у вас одновременно параллельно идут сотни тысяч реакций, и вы наблюдаете в каждой ячейке, в какой момент, в ответном добавлении какого нуклеотида, образуется планшет. Таким образом, вот все это работает. Значит, этот метод и аппаратура к нему для того, чтобы понятно, что мы не останавливаемся на технический вопрос, который здесь, конечно, человек. Есть фирма, которая называется TPN4 Life Science, которая делает приборы, которые работают на этом методе, и позволяют определять. Значит, это был исторически, наверное, первый, сейчас уже, наверное, не лучший метод, но когда-то он был очень продвинутым, он и сейчас используется широко. И с помощью этого подхода и таких приборов в 2007 году как раз и геном ввоз. Вот, и стоил он по тем временам порядка $1 миллиона, вот, дело было в принципе. Можно сделать. Или вот выяснилось, что такой подход, основанный на детекции базовых ферофосфата, работает. Но с этим методом все. Теперь давайте посмотрим, как еще могут быть принципы использования для того, в качестве альтернативы, какого для того, чтобы определять последовательность действий ДНК. Значит, этот подход, о котором мы будем сейчас говорить, разработанная фирма Helicas, называется Single Molecule Sequence. Такой подход, значит, как он работает, в чем здесь. Значит, здесь определяется нуклеотидная последовательность путем синтеза ppDNK на единичной, ну, и во всех синтезах, на единичной молекуле ДНК. Понятно, когда у вас не группа молекул ДНК, а единичная молекула ДНК, то здесь возникает масса таких проблем, потому что вам нужна очень высокая чувствительность анализа, да, вы должны на одной молекуле ДНК за каждым событием. Поэтому приборы очень наворочены. С чего начинается родина этого метода? Берется ДНК и дробится на фрагменты длиной примерно 100-200 клеток пар. Не знаю, как дробится. После чего цепи ДНК денатурируют и на лишний конец каждой цепочки ДНК наращивается полиан-А. Вот как на конце сидит полис. Вот у вас получается чертова прорва ДНК, есть последовательность поля, которая присутствует. Дальше вы берете пластинку. С мобилизованной пластинкой олигонуклеотиды олиго-ДТ. Они вот так, мобилизованные качества контроля, это все. Т, это три шкани. На этой пластинке, опять-таки, сотни тысяч, считайте, миллионы в разных местах приземных пехолостока. Ну, понятно, что вот это вот с этим может вполне заработать. Здесь подошел этот фрагмент, связался с другой фрагмент ДНК, другой последовательность, связался с этим ДНК. Что делается дальше? Да, тут у меня была какая-то оценка. Плотность вот этих хвостов олигодт на пластинке, которая считается, 10⁸ точно на квадратный сантиметр. То есть вот на сантиметре можно 100 миллионов таких хвостов посадить. Единственное, что когда они с такой плотностью нет, то наблюдать за тем, что происходит, уже приходится в микроскоп. Ну хорошо. Вот после того, как присоединились разные молекулы, цепочные молекулы ДНК, теперь делается снимок флуоресцентный микроскоп, чтобы понять, каким из хвостов, как они расположены, присоединить фрагменты ДНК. Почему это возможно? Потому что на шлейфе конце каждого этих поля есть флуоресцентный микроскоп. Таким образом, вот, делая снимок после того, как вы связали все свои миллионы, 10-100 миллионов квадратных ДНК, вы смотрите, где расположились все эти молекулы на вашей пластинке. Дальше, с помощью простой обработки, выделяете на метод. И после этого в пластинке добавляется нуклеотид определенный, ну, допустим, пусть это Т, который содержит свою флуоресцентную какого-то цвета. И она же является терминатором. То есть она не позволит, после того, как этот нуклеотид присоединится к цепочке вот сюда, не позволит, что цепь наращивает дальше. Вот полимераза могла бы присоединить вот сюда Т, если бы здесь был комплементарный. Если в этой ДНК, значит, поле хвостов есть А, то сюда присоединится ваш флуоресцентный мир. Если здесь был не А, а другой нуклеотид, ДНК полимераза его не присоединит. Соответственно, эта позиция флуоресцентный мир не получит. Это тоже не получит, если у нее не А следует. Так далее. Делается после присоединения, после добавления такого нуклеотида, делается очередной снимок. И мы видим, что в большом количестве точек, в этих 100 миллионов точек, мы знаем, как они были расположены изначально. Теперь мы видим, что этот присоединили метку от Т, а другие не присоединили. Это означает, что последовательность тех точек, где пришло присоединение, это нуклеотид, следующий на поле опросов нуклеотид.
А длина Т, и он как просто сдвиг, тогда Т, он совсем не показывает последовательность.
Ну, я сейчас не знаю, какие здесь длины. Но ясно, что если эта штука фиксировалась этим одним образом, то, ну, у вас
либо прочитаете еще несколько А из этого более хвоста, и потом пойдет смысловая часть, либо она пойдет сразу. Да? Нет, это не важно, потому что в этой конкретной точке у вас ДНК присоединилась вот только одним способом, да, одним ОГДД хвост. Поэтому как бы она таким способом присоединилась, что здесь еще осталось от поля, нет хвосту. Значит, первые там, 5 нуклеотидов будет встраиваться, а дальше пойдет смысловая часть. А в другом, где она, эта же молекула ДНК, по-другому сразу пойдет в сторону. Получается, здесь безумное количество углеотидных последовательностей, которые вы дальше на компьютере обрабатываете, и видите, что в этих точках одна и та же последовательность. После того, как вы сделали такой снимок и посмотрели, где присоединился для ТТ, все промывается, добавляется следующий гетик, С. Смотрится, если он включился, то... включил свой флуоресцент. Так, я забыл сказать, перед добавлением следующего нуклеотида снимается вот этот флуоресцентный метод с того нуклеотида, который был добавлен перед этим. Делается это для чего? Во-первых, для того, чтобы не блокировать конец раскрутившего нуклеотида. И во-вторых, чтобы убрать флуоресцентный галс, чтобы дальше мы могли следить за включением следующего флуоресцента. Потом вы добавили С, потом посмотрели, сделали с ним, посмотрели, 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 потом Г и так далее. Это такая вот. Здесь флуоресцентная краска была одна и та же, то есть такой моноцветная детекция. И мы можем определять по расположению точек на каждом шаге, в каждой конкретной точке, какой нуклеид за каким меняется вид ДНК. Значит, длина чтения в этом методе небольшая. Примерно 25 диэтильных остатков можно прочитать. Но поскольку, как мы уже сказали, только на одном таком планшете 10^8 точек квадратных можно тратить диэтильных, то одновременно считается миллиарды, углеотидные последствия короткие, когда то и для течения короткого времени 25 миллиардов остатков. Чем он не очень интересен, что приходится ступенчик делать. Добавить один углеотид, смотреть, что строилось, все промывать, снимать флуоресцентную метку, добавлять следующий углеотид. И, в общем, это некая морок, но теперь, тем не менее, этот способ работает. И примерно такой же принцип заложен в основу метода, который разработала фирма Илюна, которую я могу увидеть. Пожалуй, различие заключается в сравнении с этим методом в том, что здесь на каждом нуклеотиде, который выводится в реакцию, своя флуоресцентная метка. Можно добавлять все 4 нуклеотида сразу, да, и дальше у вас камера на микроскопе, она фиксирует в каждой точке флуоресценция какого цвета при соединении. Если принялось зеленый, значит, если красный, то А. Но идея это хорошо. Значит, но все равно надо добавлять один углеотид раз за разом, потом блокировать, выбирать минатор и повторять. Как бы сделать так, чтобы шок непрерывный? И вообще, можно ли это сделать так? И вот я сейчас расскажу про метод, правда, что им было уже клинировано, говорят, хороший, вот, который разработала фирма Pacific Bioscience. И он называется Single Molecule Real Time, определяется последовательность. В чем здесь был подход? Когда определяется гидрофосфат, вы посмотрели, как работает метод Хеликос, когда вводится старик глиотида на его сахар. Что делается здесь? Здесь берется геномная ДНК, щепится на безумное количество фрагментов ДНК. И дальше на концы из всех этих фрагментов ДНК нашиваются адаптеры, высокочные фрагменты ДНК. И дальше, поскольку последовательность адаптеров там 3, в качестве праймера берется оригинальный вот здесь. И туда дается ДНК, дается эти нуклеотиды 3 фосфата. ДНК прибирает. Ну, казалось бы, когда начинается ДНК, как следить за присоединением каждого нуклеотида? Здесь все, зачем и как сделать, чтобы можно было каждую отдельную. Значит, здесь самое хитрое, это то устройство, в котором происходит ДНК. Это такой вот набор многих, сегодня миллионов металлических цилиндров стоят на стеклянные подложки. Между торецами прозрачные. Найти каждого цилиндра приведена ДНК-полимера. Значит, когда это ДНК-полимера? Вот. Когда добавляется, сюда попадает какая-то ДНК, то ДНК-полимера начинает от этого брекера удлинять цепочку ДНК. Что, собственно, делает? Используются безоксиполимеры, у которых метка находится на гамма-фосфате. Почему это интересно? Потому что это означает, что в процессе синтеза эта метка нуклеотида, каждый раз отправили эту метку, отправили нуклеотид. Что происходит? И все наблюдение происходит часть цилиндра. Так что у него есть тикое название Zero Mode Wave Guide, я не знаю, надо ее кренить, но существенно то, что объем реакционной сети, в которой детектируется синтез ДНК, составляет 20 зерцилиндров. Здесь 21. Значит, как-то Питер убеждается так, что вот флуоресценция, которая в эссенте ветке висит на гамма-фосфате, она детектируется путем облучения всего этого дела, как вот так они суют потоком света, что тот свет, который через стеклянные основания цилиндра туда пропитал, чтобы вот самую нижнюю часть освещал, и здесь можно было мерить флуоресценцию. В том числе за счет вот этого экзамена запка литра достигают. Что значит смотрим? То есть в этом микрообъеме, в нем постоянно диффундирует нуклеотид, который как бы вот сколько вот налили туда, и постоянно сюда входит нуклеотиды и выходит. На каждом нуклеотиде, на гамма фосфате своя, своего цвета флуоресценции. Они входят и выходят из этого объема, в котором мы можем детектировать флуоресценцию, в общем-то, путем диффузии. Время входа и выхода – это микросик. Вот. Но что происходит, если ДНК полимераза входит в рисунок? Попал в нуклеотид, который комплементарен как С, а пришел А. ДНК полимераза его присоединяет. Перед тем, как его присоединяет к концу трамера, она его хватает и некоторое время удерживает. Она его удерживает недолго, по нашим представлениям, но процесс снимает миллисек. При диффузии сюда попадают и уходят от нуклеотида в микросик, а когда это комплементарный матрикс нуклеотид, который выйдет, это миллисек. Вот. И прибор, соответственно, отмечает то время, которое флуоресценция данного цвета проводит вот в этом зетто-объеме, что означает, что ДНК полимераза его присоединяет. Возникает флуоресценция, скажем, желтая, как она возникла, и вот она удерживается какое-то время. Потом, значит, после того, как присоединение произошло, флуоресцентный метод, как мы говорили, находится на гамма-фосфате, стало, когда она уходит, там же флуоресценция падает, скажем, была желтая. Если следующий нуклеотид поменьше зеленым, который будет строить, то через некоторое время здесь возникнет и будет миллисеклиния, удерживает красная атмосфера. Это значит, что следующий день и так далее. Вот надо смотреть, но из-за какого цвета не просто вот возникла и тут же ушла, а в течение миллисек удержалась в этом зерцеобъеме. И вот получается вот такой набор столбиков разного цвета, и каждый из них означает, что меняется вначале нуклеотид, который был меньше желтым, вот флуоресцентно красить, С, красным, это А и так далее. Значит, скорость присоединения ДНК, у меня тут написано, примерно присоединение ДНК, скорость нуклеотидов, 10 нуклеотидов в секунду, и авторы утверждают, что можно таким образом определять нуклеотид последовательности, просто измеряя, который возникает. Но, по-видимому, из того, что мы говорили, да, этот метод, как кажется, очень хороший, потому что, во-первых, довольно длинный. Когда у вас есть нуклеотидный состав, это хорошо. А когда у вас хотя бы несколько сотен выделяется, ясно, что в этом случае последующая обработка, которая должна стыковать, которая параллельно, резко упрощает. Да, но я не сказал, что вот такое происходит в каждом из таких цилиндриков. А таких цилиндриков в этом приборчике там тоже, не знаю, то ли сотни, что ли еще больше. И из каждого снимается вот такой сеть. Одновременно определяется последовательность, скажем так, нуклеотидных остатков для разных проектов ДНК. И обратите внимание, это некий, в чем здесь такое существенное отличие от предыдущего комбинирования. Ну, это то, что здесь метка на гамма-фосфате входит, что здесь существенно важно. Поэтому не приходится вводить стадию деблокирования, там через 8 дней, потом не снимается промышленность, налится, и она дальше поедет. Это одна существенная вещь. И вторая. Вторая стоит эксперт. Да, поэтому сканирование получается непрерывным. Значит, ну, если иметь такие аппараты, если они работают, как они говорят, то сказал уже руки. Мне где-то удалось вычитать, каково же конечная цель тем, кто зарабатывает разные... Ну, понятно, что здесь, с одной стороны, хороший гуляш биологического дела, но очень тяжелый такой развитый аппарат. Тут можно следить за каждой молекулой ДНК, за флуоресценцией ощущения одного нуклеотида в одну молекулу ДНК, в каждом из физические проблемы, которые существенно решали, то, что стало возможно. Так вот, чего хочется для того, чтобы секвенирование генома стало массовым? Я вычитал, что значит, идеальный подход должен позволять покрывать не меньше 98% генома. Он должен позволять секвенировать 100 человеческих диплоидных геномов за 10 при цене $10 за каждый. Вот. И допускать более одной ошибки в секвенировании на каждый 100 генома. найти. Значит, кто-то не поленился, провел оценку, чтобы достичь такой точности, а более одной ошибки. Сколько раз надо прочитать одну и другую последовательность? И выяснилось, что одну и другую просто двигать, по крайней мере. Значит, когда метод будет удовлетворять такому набору условий, тогда действительно индивидуальная диагностика такой ответ. Значит, что тогда, но судя по тому, как быстро открывает, наверное, это потому что, видите, тут и люди придумывают никакой принцип для положения, для вас, поэтому я не говорю, что удерживаем, как это могло было увидеть. Но факт, график лепы, значит, разрабатываются новые подходы и горы. Так что, поймите, для сложных геномов вполне такой руки. Так, на этом мы сегодня с вами заканчиваем.